Финам FM 99.6 в Москве. Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам FM. Политика, экономика, общество с точки зрения фондового рынка.
21:09 в российской столице. Еще раз добрый вечер, дамы и господа. Это вечерняя интерактивная программа «Сухой остаток» на волнах радиостанции «Финам-ФМ». Меня зовут Юрий Пронько. Рад тому, что вы настроили свои приемники на волну 99.6 в Москве и Московской области. Либо слушайте нас на сайте www.finam.fm. Тема сегодняшней программы, она связана и коррелирует с предыдущей. Предыдущим выпуском «Сухого остатка», когда в гостях у меня был Алексей Навальный, адвокат, основатель портала «Распил», и тогда Алексей произнес фразу, которая, в общем-то, многим запала в душу, я так скажу, значит, разные реплики, разные комментарии, но так как «Финам-ФМ» — это дискуссионная площадка, то, соответственно, мы представляем обе точки зрения. Алексей Навальный, адвокат, основатель портала «Распил».
Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. И его визави Евгений Федоров, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике и развитию предпринимательства, член фракции «Единая Россия». Евгений, добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо, господа, что согласились прийти. Это очень важно, вот в таком вот режиме свободной дискуссии нам поговорить с вами. Ну, а фраза была следующая от господина Навального. «Единая Россия – это партия воров и коррупционеров». Вот мы сегодня хотим выяснить... В этой дискуссии все-таки насколько обоснованы данные доводы. Я хочу, вы знаете, этот эфир провести, господа, без эмоций, да, что называется. Вот фактология четко, ясно, на чем основывается позиция, например, Алексея, или на чем позиция ваша, Евгений, да, основывается. Значит, но прежде напомню наши средства коммуникации для радиослушателей. Это сайт в интернете www.finam.fm. И это наш многоканальный телефон, его номер 65 10 99 6, код Москвы 495. Лучше писать, я сразу скажу, да, то есть звонки, не знаю, будет возможность, буду выводить, не будет возможности, значит, не буду выводить. Писем масса, да, но все-таки главное это наша здесь встреча, наша беседа и общение в прямом эфире. В общем-то, я умолкаю, я буду таким арбитром сегодня, да, несвойственная функция для журналиста. Если эмоции будут зашкаливать, то, значит, я буду останавливать, как говорят в Государственной Думе, выключите пятый микрофон, да, там первый микрофон, и буду предоставлять возможность высказаться противоположной стороне. Алексей, ну, коль вы бенефициар, по большому счету, да, темы, которую мы сегодня обсуждаем, давайте фактологически разберем, на основе чего высказано было, это было предположение, да, о том, что и партия «Единая Россия» – это партия воров и коррупционеров.
Ну, вы хотите, чтобы на сегодняшней передаче не зашкаливали эмоции. Я уверен, что они не будут зашкаливать, потому что мое оценочное суждение – партия «Единая Россия» – это партия воров и жуликов. Я сделал этот вывод на основе того, что я наблюдаю партию «Единую Россию» уже много лет. Я изучаю ее работу. Я хотел бы обратить внимание, что я в своем блоге провел голосование. 40 тысяч человек в нем участвовало, из которых 96% подтвердило мое оценочное суждение. То есть все эти люди также считают партию «Единой России» партией воров и жуликов. Эти люди наблюдают каждый день ситуацию, при которой каждый коррупционер в нашей стране стремится найти себе наилучшее убежище. В настоящее время наилучшим убежищем является партия «Единая Россия», которая дает политическую крышу и возможность любому коррупционеру избежать наказания. И мы наблюдаем это каждый день. Мы наблюдаем, какой сейчас самый большой, громкий антикоррупционный скандал. Это Юрий Михайлович Лужков. На протяжении многих лет все говорили, это коррупция, это злоупотребление служебным положением. Этот человек был в высшем совете партии «Единая Россия». Он был абсолютно безнаказанен. Его жена зарабатывала миллиарды. И «Единая Россия» рукоплескала ему и просто облизывала его. Он возглавлял список этой партии на последних выборах. Он входил в высшие советы и так далее. Как только он вышел из «Единой России», против него какие-то вот начались... Медведев заявляет, была коррупция. Друзья мои, а что же все эти годы? Ничего не произошло. Но я хотел бы продолжить. Те коррупционеры и жулики, которые остаются в «Единой России», никакого наказания не несут. Давайте посмотрим, а кто же был ближайшим соратником Лужкова? Господин Ресин, который вступил в «Единую Россию» совсем недавно со своими знаменитыми часами за 1 миллион долларов. У нас... понес он какое-то наказание? Нет, он до сих пор является вице-мэром города Москвы. И я шокирован, когда другой член «Единой России», господин Собянин, заявляет о том, что как ужасно у нас строили город, у нас плотность строительства выше, чем на Манхэттене в 3 раза. А кто же это делал? Это делал Ресин, член «Единой России», с часами за $1 миллион, человек, который ни дня в своей жизни не проработал где-то в коммерции и так далее, они это все делают каждый день. И поэтому, естественно, мы люди, которые могут это все видеть и анализировать.
Алексей, подождите, смотрите, на примерах Лужкова, Ресина, да, наверное, я же должен вам оппонировать, да, и, значит, попытаюсь это сделать обязательно и вам, и господину Федорову, на основании двух людей, да, можно ли всю партию обвинять в том, что это партия воров и коррупционеров?
Я принес самый ужасный в эту студию, ужаснейший документ для «Единой России», самый кошмарный компромат, вот я его показываю в вашей камере, который, может быть, это называется список высшего совета партии «Единая Россия». Я его могу разобрать вам по фамилиям. Вот давайте назовем фамилии. Грызлов со своим Петриком и прекрасной водой.
Государственная дума России.
Совершенно верно. И чудесной программой «Вода», на которую не я, а академики Российской академии наук считают это жульничеством. Вот вам «Единая Россия» партия жуликов и воров. Вот слово «жулик». Академики подтверждают. Лужков, между прочим, до сих пор почему-то висит на сайте. Рахимов. У нас председатель счетной палаты назвал ситуацию, когда господин Рахимов вывел в собственность своего сына весь башкирский ТЭК, компанию «Башнефть», крупнейшим воровством в истории России. Можно узнать, почему этот человек одновременно был до последнего момента президентом республики, до сих пор не наказан? До сих пор ничего не произошло, АФК-система выкупила у него то, что, по мнению счетной палаты, они просто украли за $2 миллиарда. Как это все произошло?
Но это все люди с приставкой «бывшие», кроме Грызлова.
Господин Ткачев, нынешний прекраснейший губернатор Краснодарского края, у него племянница, которой 20 с небольшим лет, она владелица трубостроительных заводов стоимостью $1 миллиард, крупнейшей птицефабрики в крае и так далее. Можно узнать, почему замечательные предпринимательские таланты детей возникают только у членов «Единой России»? Еще один член высшего совета, господин Мишарин, губернатор Свердловской области. Его совершенно юная дочь, 18 лет, открывает там какие-то фанерные заводы. Она учредитель десятков предприятий. Как так получается? Какую они бизнес-школу заканчивают?
Совпадение.
Совпадение. Вот эти совпадения очень подозрительные. Господин Костин, руководитель банка ВТБ, это один из моих любимейших персонажей. Я расследую дело о краже из банка ВТБ $150 миллионов. И я вижу, что у него, у этого члена Высшего Совета «Единой России», нет ни малейшего желания.
Сей, правильно я понимаю, что у вас вот подобного фактологического материала по меньшей мере немало.
Его немало, потому что список большой. То есть я могу, это нужно несколько передач по каждому человеку из этого списка. Можно говорить об этом. И потому что эти
вот
люди...
Вот этот список, это исключительно
список
члены
высшего совета партии, партии. Эти люди хотят в партию, во все эти высшие советы, для того, чтобы избежать ответственности за то, что они совершили. И они хотят урвать. Это единственная мотивация в настоящий момент, для чего люди вступают в «Единую Россию». Безнаказанно раздирать на части нашу страну.
Это Алексей Навальный, Евгений Федоров.
Угу. Ну... Это понятно, что просто фраза на заборе, с которой мы начали разговор, просто брань. Тут даже нельзя это как-то по-другому охарактеризовать. И те факты, якобы, которые почему-то звучали, конечно, это не факты, а просто болтовня. По каждому из них даже нет смысла что-то обсуждать, потому что существует четкая процедура. В тех случаях, если нарушается закон, эта процедура срабатывает. Но мы понимаем отлично, что, конечно, вот особенно... Где-то после кризиса мы ощущаем гигантскую, просто откровенный наезд на Россию по всем параметрам. И идет жесточайшая...
Не на «Единую Россию», а на Россию.
На Россию в целом. Идет жесточайшая пропагандистская кампания.
Угу.
Я вот застал советские времена, хоть коммунистом и не был, и я помню вот эти советские пропагандистские кампании в стиле там «Свободу Анджелы Дэвис», «Свободу Луису Карвалану». Вот это жесточайшая кампания, направленная на, конечно, дестабилизацию страны. Она идет наряду с терактами, на разрушение страны. И цель этой кампании, конечно, это наши определенные успехи. И эти успехи, они, конечно, подрывают мировой порядок. Мы это четко должны понимать. Мир, он жесткий. В нем нету каких-то легких и таких свободных вещей. В нем всегда жесточайшая конкурентная борьба идет. Иногда в войну эта борьба идет танками и самолетами. В мирное время, как сейчас, условно, конечно, мирное, это революции, как мы видим сейчас, полмира в них начинает постепенно втягиваться. И ясно, что и Викиликс это показал, что они все организованы из одного центра. Это однополярный мир защищается со своим сверхпотреблением против всех, кто может в силу определенной динамики, не только против России, бросить ему какой-то вызов, даже гипотетически, даже потенциально.
Евгений, я правильно вас понимаю, я буду вас перебивать, да? Вы сравнили своего визави господина Навального с террористами.
Конечно.
С людьми, которые подрывают, в том числе и безопасность страны.
Вы понимаете, мотивация, она разного рода бывает. В том числе данная мотивация, конечно, работает. Вот особенно она видна. Мы же с вами понимаем, что, допустим, интернет. В интернете наш анализ показывает, приблизительно несколько тысяч человек сидят на аутсорсинге у американского посольства. Их задача – дестабилизация в стране. Ну, работа такая. А такие же люди работали там в африканских странах и готовили. То есть фактически мы видим, что четко в России готовится бунт какой-то, направленный на дестабилизацию ситуации страны, на то, чтобы ее сбить с тех возможностей, которые мы получили. Вот вообще-то говоря, мы как-то все это очень быстро забываем, что мы живем в этом мире взрослом. И, конечно, у нас гигантские успехи, прямо связанные с Единой Россией. Там, я не говорю, что не переоцениваю вообще Единую Россию там, в плане идеальных людей. Так. На самом деле это обычные люди. И средние в стране.
Грешные люди.
Обычные люди в стране, как все. Но они, единственное, что их обвиняет, по большому счету, это то, что они предпочитают и понимают необходимость коллективных действий для спасения страны на момент даже ее учреждения. Не забывайте, что когда Единая Россия создавалась, вообще говоря, после ликвидации СССР, почти ликвидирована была Россия. Вы не забывайте, что когда мы приходили, это было 10 лет назад, с Путиным, то Россия вела войну в Чечне. Мало того, самое важное даже не это. Подписан был договор с Дудаевым о ликвидации Чечни в составе России. Что значит ликвидация в составе России всех республик? А это значит Дальний Восток, Кавказ и весь юг страны. То есть фактически жить России оставалось там 2, 3, 4, 5 лет.
Скажите, пожалуйста, вот те факты, о которых говорил Алексей Навальный,
чудо.
Вы
Произошло
готовы
чудо.
Их обсуждать?
Вот этих фактов не было.
Те фамилии, которые названы, Сурачева, это чушь?
Племянница?
Слушайте, я не знаю. Если вы
про Лужкова слышали?
Я не знаю, что если у Лужкова что-то есть, значит, подается в прокуратуру, в суд, и его сажают. Как Ходорковского. Вот Ходорковский поворовал, самый богатый человек страны. Я просто, слава богу, политикой занимаюсь давно, лет 20. При мне все это создавалось. При мне создавалось российское государство, кстати, американскими советниками. Десятки тысяч людей приехали и ее создавали. При мне создавалось тот вид информационного пространства, тотально разрушительного для страны. Вы посмотрите, допустим, какая реакция российских СМИ на любые события и сравните с европейскими.
Нет, ну подождите, вот я понимаю, вы хотите вот перевести это все в глобальный сектор, а я хочу
Нет,
вот понять.
Нет, это просто обычный... это все чушь.
Юрий Михайлович, да,
давайте можно вопрос? Слушайте, если есть у Юрия Михайловича претензии, есть процедура, по ней будет суд и все остальное. Его осудят, и тогда мы скажем, что воровал он там или что-то произошло. И так в отношении любого факта. Про некоторые факты я вообще анекдот там придумываю, просто опирается откровенно на придуманную пропагандистскую кампанию типа с Петриком. То есть это просто откровенная такая как бы задача расшатать эту страну. Задача...
это люди, которые претендуют на власть в России.
Нет, вот смотрите. Нет, они на власть не претендуют. Они просто... Вы понимаете, у меня даже к ним нет особого отношения. Они просто играют за другую команду. За команду другой страны, внутри страны.
Господин Навальный, скажите, пожалуйста, за какую команду вы играете?
Какой страны?
В отличие от «Единой России», я работаю, играю за команду многонационального народа Российской Федерации. Это достаточно легко доказать, потому что, уважаемый Евгений, я, честно говоря, то, что вы сказали, это удивительно и поразительно, потому что вы принесли с собой так много документов, и я думал, что вы мне сможете содержательно возражать по поводу фактов коррупции в «Единой России», которые совершенно, мне кажется, очевидны. Тем не менее, мы слышим, Лужков украл. Это все американцы. Костин, Костин американцы. Это все ЦРУ и Моссад.
Есть вопросы,
Рахимов,
обращайтесь.
Счетная палата заявляет, Рахимов украл башкирский ТЭК. Это все какие-то там люди хотят развалить страну. У меня возникает вопрос. А вот эти люди, которые воруют в России и таскают за границу. Они что, работают вообще на Россию? Между прочим, в совсем недавнем вашем прошлом вы работали заместителем такого человека по фамилии Адамов, министр атомной энергетики у нас был, который сейчас, я напоминаю, отбывает условное наказание, который отмывал в США миллионы долларов. Вот эти все люди, они работают на Россию. Абрамович, губернатор одного из регионов страны, который постоянно проживает в Великобритании, в Лондоне, он является налоговым резидентом Лондона, который, когда приезжает даже на Чукотку, ночевать летает в Анкоридж, на Аляску. Эти люди такие патриоты, вы только подумайте. Господин Жуков, который... сегодня буквально описывается, как он связан с чудовищным скандалом о хищениях в Минрегионразвитии. У него дети учатся в Лондоне. Ваш коллега по «Единой России» был обвинен в Испании в связях с преступными группировками и в том, что он покупал недвижимость, отмывал средства и так далее. Вы все, «Единая Россия», связаны с Западом в любых видах. 100 000 миллионов раз больше, чем любая «Единая Россия». Руководитель транснефти Вайнштог, в отношении которого я пытаюсь вести уголовное преследование, но никак не «Единая Россия». Он уехал в Лондон, сейчас он живет в Израиле, инвестирует он в недвижимость США. Это ровно «Единая Россия», которая крышует тех, которые высасывают все из России.
Вот эти доводы. Все-таки, насколько это действительно фактология, да, которая ставит, ну, в общем-то, мягко говоря, «Единую Россию» не очень удобное положение.
Все, в «Единой России», еще раз говорю, 1,5 миллиона членов партии, и каждый из них или не член «Единой России», и вообще не важно кто, любой гражданин России, который, если будет где-то замечен в коррупции или в других преступных вещах, он есть процедура. И не важно, член он партии коммунистов, ЛДПР или какой-то другой, по этой процедуре он будет привлечен к ответственности, но быстрее, медленнее, но он будет привлечен к ответственности и понесет наказание. Это вообще никак не связано, это даже разговора нет с какой-то там партийностью. Теперь по сути. А я, кстати, не спорю, вся олигархическая система в России, я видел, как она создавалась, она, конечно, создавалась американцами. Просто подбирали их, как президентов в Прибалтику, по одному. И это большая проблема, которая до сих пор не переломана. Я вам больше скажу, в России бизнес существует весь, либо государственный, я имею в виду крупный и средний, либо иностранный. Исключение я знаю одно-два на всю гигантскую страну с тысячами предпринимателей, крупными. Это система, оставшаяся нам в 90-е годы. Переломить ее власти нет. И это процесс перехода на национальный курс. Мало того, мы же понимаем, что, конечно, тот терроризм, который сегодня нас трясет, ясно, что он иностранно заказан из-за рубежа.
Подождите, я хочу уточнить, вот вы говорите о том, что фактически система не изменилась с 90-х годов, да? Ну, лидер вашей партии находится у власти 10 лет,
да? Относительной власти. Вы четко должны понимать, когда лидер нашей партии пришел к власти 10 лет назад,
так,
и мы начали приходить как команда, страна была, во-первых, реально она исчезала. То есть стоял вопрос выживаемости страны. Раз.
Так.
И эту проблему нужно было решать. Угу. Я вам скажу, тогда, например, из 1,5 миллионов русской, российской армии воевать за территориальную целостность, например, согласился 40 000 человек. Это гигантское, просто тотальный развал страны.
Я хочу все-таки понять, вот скоррелированы эти вопросы бизнеса, коррупции и партии власти.
Бизнес опирается на инфру... Это же не просто так. Вот если вы сейчас малый предприниматель, вот я вам честно говорю, я занимаюсь экономикой, вы малый предприниматель, вы на каком-то этапе переходите в разряд среднего предпринимателя.
Так.
Вам банк, в который вы обращаетесь, скажет, иди в иностранную юрисдикцию. Потому что он опирается на систему рейтингов, а система рейтингов устроена таким образом, что риски так заложены, что вас обязывают уходить в иностранные рейтинги.
Я вот еще раз прошу прощения. Я правильно вас понимаю, что сейчас экономикой страны управляет иностранный капитал?
Конечно.
И за последние 10 лет ничего не было изменено?
По очереди. Я вам сейчас скажу, что было изменено за последние 10 лет. Вы же мне не даете дойти до этого.
И потом все-таки коррупция.
Да, вот вы не даете дойти до этого. Значит, вот эта система, она заложена была изначально. И система СМИ заложена была тоже изначально. Это, кстати, очень важный момент, потому что вы все-таки не даете мне это сказать, а я вам скажу, попытаюсь. Посмотрите, какая реакция, допустим, российских СМИ и, допустим, европейских СМИ на любые события. Это не случайные вещи. Вот только что огромная трагедия в Прибалтике. Погибло 10 детей.
Да.
Я вас уверяю, 2 дня об этом будет говорить европейские средства массовой информации. Максимум 3. Вспомните «Хромую лошадь у нас». 3 месяца ежедневной тотальной промывки мозгов. Это не случайные вещи. Это таким образом настроена вся система работы на дестабилизацию. Потому что мы все наши СМИ не поддерживают...
Но согласитесь, «Хромая лошадь» — это яркий пример коррупции в России.
Ну, подождите,
погибшие дети в Прибалтике, в Эстонии, и погибших людей в Перми несколько раз.
Людей каждый год больше, чем в любой другой стране.
Вы даже не знаете. Это вопрос, как подать вопрос. Вот когда нам промывают мозги, дестабилизируя, это не друзья делают с целью улучшить ситуацию. Это механизм направлен на разрушение страны, на подготовку бунта в стране, как это происходит и сейчас по всему миру.
Но вот на основании чего вы фактически сейчас обвинили господина Навального в том, что он раскачивает лодку, любимое выражение в
Единой
России.
Не только Навальный,
да?
Немцов, целая компания людей.
Ну, хорошо. Значит,
это работа такая.
Пункт второй. Вы говорите о том, что не стремятся к власти, да?
Я такого не говорил. А я понимаю, что в России они вряд ли власть получат, они это понимают. У них просто, они просто работают в другой системе.
Вот,
ну, как
цель.
В спорте? Вот есть люди, которые, знаете, негр играет за Испанию там. Это они играют за другую команду. Они там имеют, вот, допустим, если о Немцове, про Навального не знаю, там прямой доход, который прямо известен, там «Справедливая Россия» его подняла, даже не мы. Конкретные механизмы, как это оплачивается, как это работает. Это все известные вещи. Я все-таки занимаюсь геополитикой, больше скажу. Соединенные Штаты ежегодно тратят на политработу в России $100 миллионов. Это официально из бюджета.
Угу.
Отдельно тратят на поддержку проектов СМИ. Отдельно на отдельные проекты. Ну, например, вы говорите о коррупции. А я вам вспоминаю, что 4 года назад приезжал некий Пол Вульфовиц, господин с дырявыми носками, бывший замминистра обороны США, привез $50 миллионов на реформу судебной системы в России. Ясно, что эти деньги пошли на то, что в судах была коррупция.
Сколько лет тому назад?
4 года назад. СМИ писали об этом.
То есть «Единая Россия» уже у власти находилась. А почему вы не пресекли эту
попытку? А как пресекли? Еще раз говорю, это механизм так устроен.
Но это же стало известно.
Это публичная позиция. Так же, как публичное финансирование политического процесса в России, допустим, Германии. Так же, как, почитайте, Викиликс много, кстати, подал.
Алексей,
я понял.
Вот я закончу.
Я понял,
да? Вот я вам скажу. Вот, например, Викиликс, посмотрите. Да? Угу. Мне понравилось, как в прошлом году посол в Литве писал, как он покрывал курьеров, которые везли деньги в оппозицию, наличку, и их поймали литовские полицейские, курьеров, которые везли...
Ну, в России он вез?
Он везли в оппозицию, оппозиционерам деньги. Их поймали литовские полицейские.
Российские,
подождите,
да?
Вы послушайте. Почитайте сами.
Это как... про Белоруссию
ну,
случай.
Подождите,
ну, Евгений, вы... случай про Белоруссию.
Зачем меня прерывают? Я вас не прерывал.
Хорошо.
Значит, как везли деньги оппозиции... Это не важно, Белоруссия. Это одинаковый процесс. Везли оппозиции, как их поймали, как он покрывал. А главное не это. А в конце он говорит, мы договорились с литовскими МИДом о том, что... Он, литовский МИД, будет перевозить наши деньги для оппозиционеров. То есть я к чему? Это работает система, кстати, такая же, как в Советском Союзе.
Uh-huh.
Я вам напоминаю, что Советский Союз тоже был не ангел и перебил в терактах по всему миру и в Европе огромное количество людей. Это так устроена мировая конкуренция. Теперь что, Путин? Я вам говорю. Итак, после прихода 10 лет назад защита страны просто сохранение ее жизни и жизни граждан. Потому что мы же помним, 90-е годы это миллионы людей погибших просто в бандитских разборках и региональных конфликтах. Второе. Он перехватил важнейшие вещи, например, природные ресурсы. Отменил соглашение о разделе продукции. Тем самым увеличил бюджет раза в 3-4, введя в российскую юрисдикцию нефть. Кстати, та же проблема сейчас у нас предстоит и в связи с инновационной экономикой, со знаниями наших специалистов, новациями и так далее. Один к одному. И эти 15 триллионов, которые мы в результате получим, как когда-то получили нефть, естественно, никто не хочет отдавать. Потому что сейчас их зарабатывают в других странах.
Так, это второе. Сколько еще пунктов?
Да пунктов сотни.
Можно я к своим
пунктам? Да, вы поводите.
Это Евгений Федоров, Алексей Навальный.
Я просто вынужден признать, что мое оценочное суждение о «Единой России» немного изменилось. Если раньше я считал, что «Единая Россия» — это партия воров и жуликов, сейчас я понимаю, что «Единая Россия» — это, видимо, партия воров, жуликов и агентов ЦРУ. Потому что все, что нам говорит Евгений... Абсолютно за все несет ответственность «Единая Россия», потому что все вот то знаменитое ельцинское жулье, которое там разваливало страну, оно все, извините меня, перекочевало в «Единую Россию». Кто те губернаторы, которые объявляли независимость для своих республик, находясь внутри страны? Это, извините меня, Ментимер Шарипович Шаймиев. это Рахимов, это все остальные. Вся вот эта ельцинская банда, безо всякого сомнения, во время Ельцина была банда. И вся эта банда в полном составе находится в Единой России. У нас ваш великий предводитель господин Путин был кем? Он был помощником Собчака. Он был в Черномырдинской партии, и вот все эти вульфовицы, и вот все, что вы там говорите, и так далее, да, это абсолютно было сделано теми людьми, которые находятся в Единой России. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, так значит, вы знаете, это ж я раскрываю заговор ЦРУ, или, я не знаю, Моссада, Ми-5, Ми-6, которые у нас в стране, потому что они всех внедрили, те люди перекочевали в Единую Россию. И поэтому я вам сейчас просто говорю, хеллоу, ребята, а давайте расследуем, как во время строительства ВСТО украли 4 миллиарда. Вы мне там что-то про какую-то геополитику, теракты, и там что-то финансируется и так далее. Но финансировалось через каких-то людей. Эти люди сейчас абсолютно все остались у власти. Вы 10 лет имеете квалифицированное большинство в Государственной Думе. Единая Россия может принять любой вопрос, протащить. Любой. Так, и вы почему-то рассказываете какие-то там предприниматели иностранной юрисдикции. Да в чем проблема? Ну, меняйте эти законы. 10 лет вы можете сделать в стране все. Вы контролируете суды, вы контролируете прокуратуру, вы контролируете центр сберкомы. Все на свете контролируют. Телевизор, радио, все. Кроме интернета.
Неправда. Ни интернет, ни СМИ в России не контролируется на национальном уровне.
Ну, Первый канал не контролируется на национальном уровне.
Я вам сейчас скажу, сейчас по очереди. Пожалуйста. Вы мне дадите слово, я отвечу.
Вот я просто хочу сказать, завершая, что Единая Россия в нынешнем виде,